Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля прихода Рождества Христова на Уралмаше, отца Владимира Зязева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами находимся в середине Великого Поста, собственно говоря, уже середина прошла, уже началась вторая часть Великого Поста, начался апрель, а в апреле, как мне известно, была юридически зарегистрирована ваша община Рождества Христова. 20 лет назад это было.
Да, это было 20 лет назад. Я, к сожалению, еще тогда, в то время, не был в этой общине настоятелем. Я только 17 лет возглавляю эту общину, но 20 лет назад, после больших мытарств, после больших сложностей, после большой ломки как себя самих, так и окружающих людей, была зарегистрирована община. Я имею в виду себя самих, это те, которые регистрировали общину. Я уже рассказывал, когда Елена Анатольевна Шевченко обратилась к людям через печать, построим храм. Тогда они не думали, или построим, или откроем храм. Тогда они не думали, что община будет столь многолюдна, что будут храмы и храмы открываться. Тогда была просто чисто человеческая такая, очень небольшая такая мечта, желание помочь немощным. Потому что с транспортом ехать старушке, старичку, женщине с ребенком ехать куда-то в центр города,
Суралмаша,
в Ивановскую церковь, в церкви Ивановской давка, народу много, постоянно никуда не пробьешься. И вот, жалея этих людей, Елена Анатольевна Шевченко обратилась ко всем тем, кто ее услышит.
Обратилась через заводскую газету многотиражную. Я даже видел эту газетку, такое маленькое объявление.
И, собственно говоря, началось ее такое доброе шествие уже по деятельной христианской тропе. Она была христианка, но тогда было одно. Она приходила в церковь, исповедовалась, причащалась, ставила свечи, молилась, уходила. А здесь она сама уже была основой, мотором, двигательным таким центром вот этого большого события. И когда Елена Анатольевна рассказывает сейчас, она и сейчас это вспоминает, как-то очень видно, что волнуется, когда по заводскому радио объявили вдруг, что Елена Анатольевна Шевченко ждут у технического директора Уралмаша, в дирекции Уралмаша. Это, конечно, не только была она удивлена, но были удивлены и те люди, которые еще совсем недавно крутили у виска, показывая, что Елена Анатольевна, видимо, немножко тронулась умом.
Потому что нормальный, так сказать, инженер,
нормальный,
успешный, так сказать, профессионал
инженер,
своего дела, да,
работающий
с перспективой, что называется.
Ей предлагали хорошие места, хорошую карьеру главным металлургом и одного, и другого завода, не Уралмаша, а других заводов, но предлагали. И вот она оставила это все и пошла за своей мечтой. И вот мы сейчас, когда читаем жития святых, слышим жития святых. Вот Георгий Великомученик, Георгий Победоносец, он был одним из претендентов на место императора. Тогда ведь императора войско выбирало. Георгий Победоносец был очень известный, очень храбрый, очень достойный воин. И он был претендентом на трон императорский. Или других святых, когда император, видя очередную, как ему казалось, да простят меня святые, это императору казалось там неразумную или там чуть ли не тронувшуюся умом будущую великомученицу, предлагает ей и императорский венец через супружество с ним. И они отказывали. И вот мы видим в наше время совершенно вот простая женщина с одной стороны. Дочь Уралмаша, дочь своей страны, дочь Орджоникидзевского района.
Человек-то видный на предприятии.
Дочь православной церкви, имеющий высшее образование. Зная ее упорство, зная ее начитанность, Елена Анатольевна, зная вот это все, я не удивлюсь, если бы она пошла, допустим, по стезе политической, то она бы достигла. И, в принципе, теоретически учитывая ее такую, в общем-то, незапятнанную биографию ее и ее дедов и прадедов, которые тут родители, в Алмаш строили,
да.
И родителей, то теоретически она могла бы быть президентом России, и депутатом любого уровня, и председателем законодательного собрания. Так что, то есть любая политическая должность, она могла ее достигнуть. Тем более она была искренне верующей, значит, верующие бы к ней потянулись, а верующих слоя немало. Он мог ей обеспечить и достаточно серьезный уровень голосов. И вот она пошла на это, и начались уже другие мытарства. Нужно добиваться места, нужно строить храм. Место одно пообещали, потом отобрали это на старом, на месте старого рынка. Потом летний сад, здесь уже я был свидетелем, и уже был здесь, и настоятелем храма, мы вместе бились за летний сад. Его нам не отдали, хотя мы просили буквально вот маленькую-маленькую капельку.
Я вот помню, батюшка, такая шла практически война вот за клочок земли.
И это место, да, ведь буквально, ну а после этого мы видим в запустении летний парк до сегодняшнего дня, и автомобильная стоянка там была, и пустырь, вот сейчас только-только начинается подниматься он чуть-чуть, а может быть это оттуда? А, наверное, здесь-то вот уже так можно сказать, что если бы там церковь строилась, то там бы рядом мы не дали автомобильную стоянку
конечно,
делать. Там бы
конечно.
Ничего этого не было.
И парк был бы сохранен в таком виде, извините меня.
Да, и уралмашевцам надо бы помнить. Если бы там была церковь, вот если бы эти там 1000 квадратных метров отдали бы под церковь, то, ну, это буквально чуть ли там не 20-я, не 50-я часть этого парка. То
так и весь бы парк
сохранили. И весь бы парк был сохранен.
Да, да.
Это однозначно.
Однозначно.
Вот эту же ограду, которую мы построили вокруг храма Рождества Христова, мы бы могли построить вокруг парка,
да,
это было бы гораздо
парка,
лучше.
Конечно.
Вот эти же люди, там уж никакой бы там автостоянки во веки веков бы не было. Вот. Но ведь возьмите, нам туда деньги были вложены, искали по рублю, по копеечке, но место отобрали. Возьмите еще один случай, страшный, жуткий случай. Это факт, на Уралмаше произошел. Я не помню фамилию того директора завода, это последний директор перед Коровиным Виктором Викторовичем. Когда Елена Анатольевна пришла к нему на прием, это еще перед Коровиным, еще до всех этих событий, то он, знаете, вот так вот глубокомысленно, как ему показалось, посмотрел, да, церковь, до вашей церкви место на кладбище. А потом подумал, голову на руку так опустил, ну, знаете, такая поза.
Угу. Ну, мыслители.
Видимо, желая показать свою глубокомысленность, свою солидность. Да нет, вот так вот руку, голову держит на руке. Да нет, пожалуй, не на кладбище, а еще дальше, за кладбищем где-нибудь. И факт, что через 2 недели этот директор был на кладбище. Он умер через 2 недели.
Угу.
Не поступил он так с церковью. Знаете, Бог простит ошибку. Если бы он был противник искренне, но ведь здесь уже цинизм, он ведь своим матерям, своим родным, своим близким, те, которые пожилые люди,
плюнул
им в лицо и всем уралмашевцам.
Да, конечно.
Вот. И вот это тоже
но
было.
Это ему отозвалось, видите, как...
Это ему отозвалось. Я помню такой подобный случай, да. Еще один помню случай, когда мы в Камышлое первую в России церковь открыли, это был 84-й год прошлого столетия. И вот тогда мы там ходили, просили собор. Там собор, нам дали маленький домик купить. Мы купили его, деньги собрали. И вот староста Татьяна Григорьевна, Царствие Небесное, рассказывает. Она пришла в исполком, и председатель, зампредседателя исполкома того времени сказал ей, собор, да только через мой труп. И вот Татьяна
Григорьевна, да, батюшка?
Вот она буквально встала, как мне она сама, она и зашла, то обычно я это ходил дело, но тут как-то так случилось, что она зашла и снова, дай-ка, думаю, зайду, попрошу еще раз напомни о себе. И вот она рассказывает, она встала, буквально встала, да ты что, да ты знаешь, как Бог быстро трупы-то делает, что ты говоришь-то, подумай. Тот рассмеялся, ехидно так, но я сказал, что только через мой труп. Случилось далее. В этот вечер он поехал домой на своей машине. Уж как его, кто его остановил? Остановили машину. Ну уж, то ли это хулиганствующая молодежь, на безволие Божие волос с головы человека на него упадает, как Господь сам сказал. Но его из машины вытащили и вот до такой степени избили, страшно, смертным боем били. Потом его без сознания уже там подобрали, увезли в больницу, до тех пор он больше и не мог, он был инвалидом, едва ли не первой группы всю оставшуюся жизнь. Может быть, это тоже последняя капля?
Вот как нельзя бросаться такими словами, как нельзя относиться к церкви вот так вот, да, батюшка?
В данном случае нельзя и к церкви, и к народу. Пришел человек со своей просьбой, пожилой человек, или пришла Елена Анатольевна к директору завода, специалист, образованная женщина, она человек. Ты выслушай. Вот если бы ты, директор завода, сказал все пивные за кладбище отправить, но и то подумать надо, там тоже люди имеют право человека, в конце концов, когда-то в праздник выпить кружку или стакан пива, и то надо подумать, может быть, цинично-то это все запрещать. Вот. Так вот получилось с летним садом. Потом дали Комсомольский сквер. Россель Страхов, губернатор того времени, и Аркадий Михайлович, мэр того времени Чернецкий, приехали и сказали лично при мне, муже, я уже был настоятелем, все, начинайте готовить документы, стройте.
Вот в этом сквере, да?
В этом сквере.
И опять поднялась волна.
И эту волну-то ведь поднимали люди. Люди поднимали. Наверняка поднимали политики. Это не стихийная волна. Если кто-то сейчас хочет сказать, что в Ливии там стихийно. Да не стихийно, чьи-то политические силы задействованы.
Ну и политические силы, но и накопление народного тоже гнева. Не без этого.
И вот здесь опять же волна, и опять же истрачены были деньги, и опять же... Все рухнуло, ничего не получилось. И вот мы уже с Еленой Анатольевной растерялись.
А как в этом, извините, батюшка, а как сквер сейчас поживает? В каком он состоянии?
Ну, сквер сейчас, там фонтан не работает.
На лавочках сидят и пиво пьют.
Да, все это в запустении, все это. Ну, а вот здесь вот опять же пример. Вот на этом месте, где сейчас храм, там была блинница такая одноэтажная, типа барак. Вот, ну, не типа барак, а барак и был. Вот такой барак такой, и блинница такая мрачная такая, вечно там за этой блинницей, там вечно, ну, кто пиво пьет, там блинница.
Ну,
и пиво продают за этой блинницей, там туалет тут же на улице, и все стены блинницы туалет. Вот. Потом там дальше было болотце, потому что там вечно где-то магистрали протекали, и вечно там вода и сырость, и болото, и лягушки. И вот на этом месте я тогда Елене Анатольевне говорю, пойдемте, вот мне все-таки кажется, здесь храм встанет. А перед этим вся техническая дирекция завода сказала, храм здесь не вместить. Ну, я тоже строитель, и моя гражданская
специальность. Ну, то есть вы своим глазом все-таки опытно посмотрели.
И вот я как сейчас смотрю, вот как сейчас вижу, выпал первый снег. И мы с Еленой Анатольевной пошли, и вот я... Или последний снег, ну, свежий снежок такой. И вот мы пошли с ней, и я стал шагами мерить. Вот так, шаг, два, три, промерил.
А там же еще были
там трубы
разводки,
высокого...
да.
Да, они так и остались.
Под этим самым, под землей
там и остались,
были коммуникации, да-да-да. И вот потому и нельзя было, что там они храм вроде якобы не мог вписаться вот в эти...
И вот мы тогда... Я сказал, храм встанет. Вот твердо сказал. Елена Анатольевна как-то вот здесь вот сразу, ну, вот просто почувствовала, что, видимо, это воля Божья. Знаете, ведь талант руководителя, в данном случае Елена Анатольевна, я не хочу себя сказать, но я сказал свое слово, храм встанет. И вот здесь вот явился опять ее талант вот в это поверить сразу. В это поверить сразу, несмотря на все протесты технической дирекции завода. И поверила, и мы стали вот в этом направлении биться. А место это уже пустое, тут уже запретов никаких нет. И ведь храм-то встал, мы видим это. Храм встал, очень хорошо встал, и ограда, и храм, и все. Потом еще один храм встал.
Еще один храм, Матронушки
Московской. И вот уже... Там уже стало не болотце, а прекрасно обихоженная территория. И вот сейчас вот убери-ка этот, вот поставь-ка там блинницу. Да весь город, да вы что скажете, наделали-то. Вот. Потом духовный центр, где сейчас духовный центр Уралмаша. Там, знаете, там был такой пустырь. Там бомжи ночевали, там это вот свалка, мусор, кучи, какие-то гнезда бомжатские. Тут же и туалеты ихние такие уличные, все тут это пьяные. И вот мы это место... просто взяли, вот сейчас посмотрите, вот какой комплекс получился.
Ну, это действительно духовный центр.
Вот.
Да.
И, конечно, вот это бы, если встало, ну, вот если бы храм встал в летнем парке, то, конечно, это было бы тоже прекрасно. Ну, и разговор к этому разговору мы снова вернулись и будем продолжать. Вот. И вот так вот потихоньку, полегоньку поднимался наш храм, который сейчас один из самых любимых храмов в городе.
Батюшка, вот мы сейчас вот вспоминаем это время 20-летней давности, это ведь буквально начало вот такого духовного возрастания было, да?
Да.
И духовного возрождения наших людей. Сейчас-то вот какое-то время прошло, да не только сейчас, уже там, когда храм встал, уже несколько лет прошло, уже люди совсем по-другому взглянули на, и на храм свой, и стали приходить в него, и сейчас его просто уже не хватает для всех тех,
уже
кто,
еще один строится,
кто хотел
еще,
бы. Да.
Еще и еще.
Да, да, да. Но это было начало вот того,
ну, вы знаете,
большого пути
строительства. Поначалу было и в печати, была статья «Постройте, взорвем», я часто это вспоминаю. Статья в газете была, она сохранилась. Или я вот иду по Уралмашу с супругой там, или со старостой, или по тем, в те годы, то слышишь, вон поп идет, ха-ха-ха, вон поп идет. Сейчас вот идешь по Уралмашу, особенно вот в праздничные дни, там Рождество, Пасха, Троица. Издалека молодежь, здравствуйте, батюшка. Вот стоит, вот даже вот как-то идешь вот в Троицу, например, ну вот стоит немножко выпившая молодежь, ну современная выпившая молодежь, ну вот наши, и вот даже напряжешься, думаешь, слышишь оттуда, батюшка с праздником, батюшка Христос воскресе. Вот совершенно Уралмаш, его сейчас назови кто-нибудь безбожный Уралмаш, большинство нормальных Уралмашев вот, буквально в возмущении будут, да как это безбожный? Да какой это безбожный? Уралмаш уже православный.
А это был такой центр, вот. Да, безбожие все-таки, вот. Атеистический.
И вот здесь вот хочется сказать еще, знаете, вот все-таки какую роль сыграл Виктор Викторович Коровин в этом, и вообще дирекция Уралмаша. Но Виктор Викторович Коровин это первый,
особое,
он,
да,
он вот. Слово подал. Знаете, Уралмаш тогда был в тяжелейшем состоянии. Но и в то время они нашли возможность оказать помощь строительству храма. Они не могли оказать ее финансовую.
Ну,
или очень
материалами, да.
Но возьмите, вся техника полностью шла на храм вне очереди. Елена Анатольевна давала заявку, такой-то кран, такой-то траллер, такая-то машина или даже автобус там, все, пожалуй, такие-то грузовики, все давалось без очереди. Второе. Купола на храме цельнометаллические.
И колокола.
Они изготовлены на Уралмаше. Колокола не только на храме Уралмаша, но и в Шарташе на храме, и в Нижнем Селе на храме изготовлены Уралмашем. Решетки на окнах изготовлены на Уралмаше, и оградные решетки, но они еще особым методом изготовлены. Это брался лист стали, компьютер на нем вырезал рисунок решетки, она же ведь ни одного шва на ней нет сварного. Ее целиком вырезали. И на окна, а над окнами вот эти вот полукруглые наверху, эти окна, эти полукруглые не кирпичом выложены, там двойная сталь заведена полукругло, то есть он сделан, так сказать, очень даже так жестко в отношении прочности этот храм. Вот, и Уралмаш это все ведь помог, и очень крепко помог. Глава Орджоникидзевского района Сергей Веленович был тогда Черкасов. Сергей Веленович Черкасов, глава Орджоникидзевского района. Я помню на одном попечительском совете Виктор Викторович Коровин, мы с ним были сопредседатели, решаем там, каким быть куполам. Черкасов говорит, золотые купола надо. Говорит, купола нужны золотые, храм великолепный. Виктор Викторович Коровин сразу не в бровь, а в глаз. Ну что, давай деньги сделаем золотыми. Значит, Черкасов говорит, денег нет, но будем смотреть, где что можно найти. И ведь нашли, помогли, купола были золотые поставлены. Вот. Это вот заслуга Сергея Веленовича, она в веках, вот уже вот общине 20 лет, и вот он это. Второй момент. Мы с Еленой Анатольевной пришли, Аркадий Михайлович посещал эту стройку, Аркадий Михайлович Одесский регулярно посещал эту стройку. И мы у Аркадия Михайловича тоже очень часто бывали в кабинете. Это вот уж, я не знаю, кто там, как, где, но мы, я не могу ни слова сказать против него что-то. Мы бывали там. И вот, Аркадий Михайлович, ну ведь пол вот надо, ну что мы там будем, какой-то пол в такой-то храм. И ведь изыскали возможность положить в храме гранитный пол. Изыскали эту возможность и сделали. Ограда вокруг храма – это тоже заслуга завода и с помощью города. Иван Данилович, глава УИН Свердловской области, Жарков Иван Данилович.
Мы ведь тоже помощь
к
большая.
К нему обратились. Сколько блоков от его семьи фундаментных туда пришло? Сколько пиломатериал почти весь от него шел туда? Ведь были случаи, когда вот он объявил по всем лагерям, кто желает добровольно отработать день или тире два дня на благо церкви, чтобы этими деньгами, чтобы были оплачены пиломатериалы для храма Рождества Христова. Ведь никто не отказался, все заключенные отработали. И кирпич тоже шел весь через Ивана Даниловича на храм. Вот это вот, ну, факт, и никуда от этого не денемся. Был у нас такой помощник, то есть тоже и прихожанин даже, но он так не частый прихожанин, но такой спонсор, благодетель нашего храма, Сергей Рубенович. Ему кто-то подарил машину новую, «Волгу», накрученную по тем временам-то всеми этими. Он ее подарил нашему храму. Мы с Еленой Анатольевной посмотрели и решили «Волгу» продать, деньгами долг перекрыть очередной. Так и сделали. «Волгу» продали, деньги ушли на погашение какого-то очередного долга. И вот так вот всем миром строили храм. Да. Были случаи, когда расконвоированные заключенные шли с таким желанием у нас или территорию убирать, там гравий разбрасывать, еще что-то, и говорили: «Отец Владимир, договоритесь вы с нашим начальством, пусть нас оставят здесь, вот мы даем вам слово, никто из нас не выйдет, за ограду храма не выйдет, будем работать сколько можем тут, это, ну, этого нельзя было сделать». А так помогали расконвоированные заключенные. Воинская часть помогала биохимические и радиоактивные защиты. Радиационной защиты тоже помогали нам. Вот помогали все. Этот храм строил весь мир. Вот кто-то говорит, мне когда-то бросили слова давно, вам Уралмаш храм построить. Нет, Уралмаш помогал. Строили всем миром. Строил приход. Строили мы все. Строили все, строили всем миром, строили храм.
Ну что, разве тогда, в ту пору, когда в такой сложной ситуации находились наши предприятия, разве могли бы они справиться с этой работой?
Конечно. Это...
Они могли только помогать, действительно, чем могут, вот как вы уже сказали, техникой, там, какими-то, ну, материалами, возможно.
Вот были случаи, вот был случай, например, я с хазратом, Сибгатулла Хазрат, глава мусульманской церкви здесь, в Екатеринбурге. Как-то мы с ним встретились, он говорит: «Слушай, отец Владимир, много у меня нет, но вот, пожалуйста, передай вот эту вот жертву, там я не помню, ну сколько-то там, ну вот, может быть, на сегодняшние деньги там, может быть, 1000 рублей, может быть, там 2, вот не помню, небольшую, много не можем, но вот это вот, пожалуйста, туда, на храм». Потом другой случай, опять же, Елена Анатольевна рассказывает, там нужна была кладочная сетка, это скрепляемая сетка, и ее нигде нет, ни на одной базе нет. И вот Елене Анатольевне сказали, она мне звонит: «Батюшка, мне посоветовали тут в одном месте, помолись, пожалуйста, еду вот сейчас за этой сеткой». А я ведь секретарь епархии, я там тоже только бываю. «Еду, помолись, там руководитель мусульманин, ну вот помолись». И звонит мне Елена Анатольевна часа через 4, такая радостная. И вот, ты знаешь, говорит, отец Владимир, я пришла к нему, рассказала ему нашу беду, что стройка встает, что вот сетки кладочной нет, а у него она есть. Вот он подумал, говорит, я думаю, ну сейчас откажет. А он сказал: «Нет, говорит, хоть нам и тяжело, на православной церкви помочь надо». И выдала, и дал эту сетку. Вот, вы знаете, просто вот действительно всем миром строили. Строили ее и евреи, потому что они многие ведь и у руководства, и предприятий, и все как-то старались, способствовали. Строили ее и русские, строили ее и мусульмане, строили ее, все строили ее заключенные, а значит, там всякие люди ведь, ну, заключенные ведь не напрасно сидят, строили ее военные, строили ее бабушки, строили дедушки, вот все, вот эта церковь, она, я уверен, что она еще будет, сколько мир будет стоять, столько она будет стоять, потому что церковь построена всем миром, строили ее рабочие Уралмаша, и, ну, все строили. Даже детки строили. Я знаю такие случаи, когда вот дети пришли, бабушка рассказывает, вот у меня вот сынок, у него копилка была, вот копилку копил, копил, потом что-то такое задумчивое весь вечер ходил, а утром подходит и говорит: мама, папа, я вот решил свою копилку, значит, открыть и деньги на строительство храма пожертвовать, там сколько-то рублей там. Вот. Строили ее и дети, строили ее и взрослые. И вот этим этот храм силен. Кстати, глава Женькинского района Сергей Виленович Черкасов, и еще там есть несколько человек, которые с первого дня строительства храма от своей зарплаты официально дали, значит, чтобы отчисляли от их зарплаты какую-то небольшую сумму, но перечисляли на строительство храма.
Ну, вот это вот свидетельство того, что насколько нужна была, насколько нужен был нам в то время, да, храм?
Ну, вы знаете, Валентина Федоровна, даже, наверное, и не этого. Нужен храм был и не этот. И нужен был храм много. И храмы везде нужны были. Но даже вот здесь свидетельство того, как народ
поднимался,
изголодался вот по вере.
Так вот я...
Как народ стосковался по этому, по всему.
То, что нужен был.
Как,
нужен.
Как народ пронес свою веру, вот он ее пронес в душе где-то. Он даже сам, эта девочка, она пионерка или октябренок могла быть в то время, когда храм строили. И она вот свою копилочку туда. Это бабушка, которая прошла все школы коммунизма. Вот. И она туда жертвует. Все же или Сергей Виленович, ведь имя-то Вилен, Владимир Ильич Ленин, Вилен имя-то, значит, у него родители были, ох, какие коммунисты, когда Сергея, когда изобрели имя Владимир Ильич Ленин Виленович, вот, и он ведь воспитанник того времени, и он пошел здесь, то есть все пошли. Вот это вот, наверное, вот это вот главное, какие глубокие корни у православия. Мы сейчас часто говорим, вот наше время такое трудное, встанет ли Русь, но, дорогие мои, а разве когда нашествие татар на Русь было, татаро-монгольская ига, 200 лет Русь стояла под татарами, разрушали ее не раз, Москва и все было выжжено и уничтожено. Разве лучше было? А разве смутное время, 1612 год,
1812
год, разве смутное время, разве оно тогда села, деревни, районы были пустые, выжженные, уничтожены, а разбойничьи отряды бродили такими шайками, что не приведи Господи. Один пример, Ермак Тимофеевич, это же был атаман разбойничьего отряда, и он пошел и ни много ни мало захватил Сибирь, воевал с регулярными. По Ухама-то, Кучума, ну, все равно Ухана, Кучума-то ведь были, ну, можно сказать, регулярные войска, так что по-ихнему-то, правильно? И он воевал и победил их, и взял Сибирь. Немалые были отряды, видимо, и искусные были воины, которые могли страны покорять. Вот. И опять же Русь стала, а 812 год. А сколько было, и ведь мы говорим, вот царь-батюшка, монархия в России, но ведь мы знаем и императоров, и императриц, которые, ох, как много вреда сделали церкви. Разве не императрица Елисавета 2/3 монастырей закрыла и монастырские земли своим людям, мягко выражаясь, раздала? Ведь разве не император Петр Великий, за что только его великим величает, я пока понять так и не могу, даже если и Полтавская битва, там была битва-то, в общем-то, частная. Там ведь было все, там эти войска-то сошлись не такие уж большие. Это просто первая победа, может быть, первая относительно значимая победа русских
войск.
Но
это была победа, потому что там тоже было, понимаете, время-то такое было. Там власть делили, значит, Крымскую войну проиграли. То есть там ведь время-то тоже было
время-то
такое тяжелое. Поэтому
и
этой битве были победы в этой
рады
битве.
Были. Рады были. Но да. Ведь опять же возьмем, ведь император Петр патриаршество отменил. А сколько таких добрых традиций православных устоев нарушено им? Начиная от стрижки бород. А табачок, который до сих пор по России гуляет, ведь это же тоже от него. А эти пьянки, где облачались в архиереев и цинично насмехались над всем, это ведь тоже его. Его вот эти все. А немцы, которые в такой массе были запущены в России и имели здесь многие и многие льготы, тоже его. Так что не будем...
Нет, они, батюшка, справедливости ради, они еще до него уже устроились хорошо.
Они устроились хорошо, но при нем они расцвели.
Около Кремля. Ну, они, может быть, и расцвели.
Особенно, да. Когда у него подруга завелась среди немецкого народа. Так что, ну, это исторический факт, это ни от кого не скрывается. И все это было, и то же время это было страшное. А возьмите даже вот уже ближе сюда, ведь сколько войн в начале прошлого века, война с Японией, война, Цусима, полностью погиб флот, в конечном итоге мировая война, 14-й год, потом революция, потом гражданская, интервенция, гражданская война, все ведь это прошла Россия. Думали ли дяди из-за границы, что она встанет? Тоже ведь не думали, а она встала. А Отечественная война, думали ли, а тоже ведь встала. И сейчас я хочу сказать, что вот строительство вот таких вот храмов, именно всенародное строительство.
Это осознание народа
это
говорит.
Это осознание народа говорит. Mm-hmm. Вот мы, знаете, мы часто бывают какие-то...
О духовном причем сознании.
Да, какие-то великолепные храмы выдаем вот за... Первое, да, но те великолепные храмы, может быть, строили по повелению губернатора с его личным там присмотром, просмотром, надсмотром, совещаниями, там по желанию, по воле, только по воле архиерея, надо храме, это законная воля, это закон. А вот когда весь народ на Уралмаше, на таком Уралмаше, который гордился своим безбожием, он ведь прямо говорил, я сам читал эти отчеты, на Уралмаше нет никакой религии. И он гордился, он с гордостью это говорил. И вдруг встает первый храм, всенародно построенный. И вот уже сейчас и первый, и второй, и третий, уже всего там сейчас и больничных, и всех храмов, где-то 12 или 14 в районе Орджоникидзевском. И вот сейчас строится самый высокий храм в городе. И вот уже снова возвращаемся к Летнему саду и просить места. И вот это вот все, конечно, ну, очень трогательно и очень обнадеживающе. Звучит. Да. Вот Уралмаш, вот он как бы собой явил вот эту вот всю Россию. Вот он, лицо России, явился. Безбожный Уралмаш, гигант машиностроения, известный во всем мире завод, во всем мире известный, гордящийся своим безбожием, и вдруг храм всенародно построен, и вдруг второй храм, третий, четвертый, и вдруг духовный центр, да в то время построенный, когда еще подобных центров нигде в России не было. И вот уже... Снова храм, самый высокий в городе. И скажи-ка Уралмашу в 50-е годы, что он колокола для церкви будет лить. Заодно бы это высказывание можно было с работы быть уволен. Уралмаш, если не арестован, еще.
Вот такая вот история 20-летняя.
И хочется мне...
Какой отрезок времени, да, прошли за эти 20 лет? Вот весь приход, так сказать, все жители Уралмаша.
И вот мне хочется сегодня сказать в преддверии нашей великой, доброй даты. Поздравляю вас, дорогие уралмашевцы. И те, кто здесь, уралмашевцы, уралмашевца бывшего нет. Они все, даже если он уехал за границу, он все равно уралмашевец. Поздравляю вас вот с этим таким замечательным событием, которое произошло 20 лет назад. Это регистрация общины на Уралмаше. Поздравляю старосту, бессменную старосту, легендарную старосту, кавалера нескольких орденов от патриарха, почетную уралмашевку Елену Анатольевну Шевченко с этой датой и как настоятель храма, как духовный отец от всей души благодарю за те труды, которые она понесла и несет день и ночь и сейчас несет. Поздравляю всех тех, кто живет сейчас.
Кто помогал вам?
Помогал. И кто гордится этим нашим храмом, и Аркадия Михайловича Чернецкого благодарю, и Сергея Вильяновича Черкасова, и Ивана Даниловича Жаркова, и Геральда Засимыча Уварова, который помогал тоже, и Валентину Борисовну Уварову тоже благодарю.
Батюшка, ведь многих уже даже и нет.
И многих ведь нет уже. Виктора Гавриловича нет, Владимира Владимировича нет, Виктора Викторовича нет, уже многих нет. Вот, но всех, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Всех вас, дорогие уралмашевцы, поздравляю с 20-летием общины. И хочу сказать, что я и сам уже уралмашевец. Где моя старость пройдет, Богу весть? Где мне лежать в земле, один Бог знает. Но я считаю себя уралмашевцем. Спасибо вам за это, что вы из меня сделали уралмашевца. Личная моя еще благодарность всем вам за то, что я уралмашевец. За то, что я могу гордиться уралмашем, за то, что наш храм...
Стоит
самый
там.
Замечательный храм из во всей православной церкви.
Что он там находится, на
Уралмаше. Очень радостно слышать, знаете, что когда спрашивают, отец Владимир, а вы скажите, вот этот храм сильно был разрушен, когда вы взялись за его восстановление?
И когда
говоришь, да он заново построен, просто не верят. Нет, говорит, это он сохранил вот всю традиционности строительства церковного. И акустика там какая замечательная, и вот формы, и внутри, и снаружи, как все вот это продумано. И это, вы знаете, это даже по-человечески это не продумаешь. Это только Бог сам мог руководить вот этим вот пером ручкой и пером архитектора, и мастерком, и топором строителя. Только сам Господь мог руководить, чтобы вот так вот все получилось замечательно.
Батюшка, ну а я, в свою очередь, тоже от лица всего нашего коллектива. Я думаю, что от лица всех наших слушателей поздравляю вас с этой замечательной датой. Вас лично и весь ваш приход.
И хочу всем нам, уралмашевцы, хочу исполнить это всем уралмашевцам. Такая я, простите меня за мой простенький голос, но все. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности нашей, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад.
Спасибо вам большое и за песню тоже, и за рассказ такой замечательный, и за воспоминания эти, потому что они действительно очень дорогие нам всем, эти воспоминания. И ваш приход очень дорогой. Он очень дорог, я хотела сказать, нам всем, потому что он действительно очень теплый, очень такой какой-то нежный, ласковый. Вот заходишь туда и чувствуешь вот всю благодать Духа Святого.
Спасибо, Господи, Валентина.
Спасибо Федоровна. Вам большое.
Храни всех нас, Господь.
Спасибо. До новых встреч, батюшка.
Конечно, будем стараться.